Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Война продолжается. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия ожидает от команды избранного президента США Дональда Трампа конкретно разобраться в причинах российско-украинского конфликта. Москва готова к контактам по этому вопросу, но при условии, что речь идет не о пустом разговоре о перемирии, а об окончательных юридических договоренностях. Украинские боевики вновь пытались атаковать территорию России, задействовав беспилотники. Российские военные сбивают дроны. На сей раз громко было в Брянской области. Наши в очередной раз бомбили военные аэродромы, склады боеприпасов, пункты управления беспилотниками. В Курской области продолжаются качели на нескольких направлениях. Российские войска проводят накаты на позиции ВСУ, а нацисты контратакуют, показывая, что просто так отступать не намерены. Кураховское сражение можно считать, что закончено, и наши начали окружать Покровск, начав обход Мирнограда. После того, как Покровск будет взят, перед нашими откроется стратегический простор, и можно будет уже буром переть на запад, считают военные корреспонденты. Продолжается рост цен. Текущая динамика стоимости подсолнечного масла в целом сейчас отличается в лучшую сторону по сравнению с инфляцией. Согласно данным Росстата, за третий осенний месяц потребительские цены увеличились всего на 1,43%. Но народные корреспонденты говорят, что все не так и просто. На 17% подорожала картошка, на 16% капуста, на 19% лук, на 10 свекла и на 5 морковка. Средняя инфляция почти 10%. Проверили воронежские корреспонденты и цены в наших пятерочках, магнитах и центрторгах. В итоге выяснили, что на 20% подорожала красная рыба, на 27% кура, на 41% селедка, и в среднем инфляция составила почти 8% за 2 неполных месяца. Так что все эти бешеные ставки Центробанка, судя по всему, они не уменьшают рост цен, а только увеличивают. Почему коммунисты говорят, не надо было это делать, и надо как можно быстрее прекратить высасывать из народа деньги. Первоклассница едва не замерзла насмерть, пытаясь пройти несколько километров от школы до дома. Девочка прошла несколько километров, но не рассчитала силы, заплакала и устала. При этом у нее не было с собой даже телефона. В регионе, в Самарской области, сейчас минус 15. Девочку спасли сотрудники ГАИ Самарской области. А чиновники удивляются, как это у детей нет телефонов. Сейчас же у всех по телефону, планшету, а то и по ноутбуку. Да и у родителей почему нет машины? А зачем нужен школьный транспорт? Возьмите автокредит, бабушки пусть работают. Мы им еще пенсионный возраст повысим. А выжить на пенсию невозможно. Разве ж может бабушка в 21 веке сидеть с внуками? А зачем вообще сельские школы? А зачем нам вообще села? Берите ипотеку и переезжайте в Человейник. Кажется, так выглядит у нас государственная политика капиталистической России. А всякие попытки объяснить народу, что можно жить по-другому, пресекаются на корню. Вот теперь распространяют слухи, что Роскомнадзор уже написал приказ, что теперь операторы связи обязаны предоставлять этой конторе данные об интернет-пользователях, которые заходят на заблокированные сайты. Если закон примут, Роскомнадзор сможет следить за любыми попытками обхода блокировок. Ну а потом, как с ГАИ, автоматический штраф, который будет прилетать, скажем, на госуслуги. Но, правда, в Госдуме, в «Единой России» заявили, что делать такого не будут. Но прощупывать ситуацию прощупывают. Но тут стоит отметить, что VPN, тот самый, через который некоторые смотрят Инстаграм, Фейсбук, Твиттер, он ведь еще и для других целей используется. Люди из дома к рабочим компьютерам подключаются по безопасному каналу. Это тоже будем запрещать? А как же тогда бизнес, который это тоже использует? В общем, говорили, что в СССР была цензура. а сейчас ее нет. Астрономы-любители нашли в Китае аналог советского Бурана. Втихаря там не привыкли афишировать свои космические достижения, поскольку они, как всегда, двойного назначения, не только мирного, но и военного. Так вот, китайцы сделали космический шаттл типа нашего Бурана, типа американского спейс-шаттла, только поменьше. И, как сообщают, он уже совершил успешный полет, пробыв на орбите 268 дней и сел на Землю в самолетном режиме. В скором времени полеты китайских космических челноков на ихнюю орбитальную станцию станут регулярными. Постепенно Китай отбивает у России и у Америки первенство в исследованиях космоса, как и положено социалистической стране.
В Госдуме есть такое мероприятие, называется «Правительственный час». И обычно заранее какие-то вопросы депутаты отправляют в министерство, и к ним готовится ответ. Вот такая ситуация сейчас у Минпромторга, готовящегося к правительственному часу. Они подготовили некоторые тезисы, как я понимаю, по запросам депутатов, и эти тезисы каким-то образом просочились в СМИ еще до, значит, того, как этот правительственный час прошел. Так вот, оказывается, Минпромторг предлагает привлекать россиян на тяжелые производства с опасными и вредными условиями труда. А только россиян детей. Да. Ну, говорят, это, значит, такое дело, у нас тут как бы проведенная 20 лет модернизация рабочих мест на предприятиях, и вот там вот есть списочек предприятий, перечень тяжелых работ, и он уже вот это вот все не учитывает, всю эту прекрасную модернизацию, и все будет вот хорошо, наверное.
Это не первая подобная инициатива, мы слышим, особенно последние пару лет, ну просто как в черном смысле из рога изобилия идут подобные, это преступные инициативы, почему? Потому что они нацелены на наступление права и свободы, на интересы самых молодых членов нашего общества. Конечно, там наверху скажут, мы даем возможность, мы даем перспективы, это личное дело каждого. На самом деле они создают безвыходные условия, при которых дети действительно вынуждены иной раз идти на то, чтобы себе искать работу. И когда они вот последний раз, там, несколько недель назад заявляли о том, что будет пересмотрен перечень предприятий, где имеется запрет на привлечение детей, да, это, собственно, одно к одному, да, должны быть сняты ограничения. Эти ограничения, на минуточку, чтобы вы понимали, есть часть социальных завоеваний советского народа. То есть на протяжении 70 лет советское общество и мировое сообщество завоевывало у капитализма гарантии и права. То есть мы видим с вами какие-то, ну, я не знаю, там, какую-то социальную поддержку, вот даже вот там, я не знаю, декретный отпуск. Его почему декретный называют? Потому что это декрет большевиков Владимира Ильича Ленина, по которому есть оплачиваемый отпуск по беременности, и это до сих пор называют декретным. Да? Такая же ситуация в части запрета детского труда. Почему? Потому что в данном случае уже даже не Советский Союз, а Всемирная организация здравоохранения, ученое сообщество доказало, научно доказало, что детский труд негативно влияет на развитие и формирование организма, что человек в, ну, условно говоря, в возрасте, там, к примеру, 10 лет или там, 13 лет, занимаясь тяжелым трудом, тем более опасным для здоровья трудом, он наносит себе вред, который будет всю его жизнь, да, ну, то есть это невосполнимый урон. И общество, ну, вроде как защитило себя, защитило будущие поколения, но мы сегодня с вами живем при капитализме, а при капитализме главная цель, главное устремление – это вопрос прибыли, а детский труд всегда более выгоден. ребенку всегда заплатишь меньше, и, естественно, те, кто находится в тяжелых жизненных условиях, у кого там очень большие финансовые проблемы в семье, может быть, мы говорим, где бедственное положение, или где, ну, скажем так, ребенок просто находится иной раз, даже не то, что в безвыходном положении, но просто под какими-то вот этими рекламами и каким-то вот формированием общественного мнения, ребенка туда, может быть, и добровольно кто-то склонит, да, и он пойдет и скажет, о, я тут сейчас заработаю, естественно, да, не крепший ум, он легкая жертва, ему будут платить значительно меньше, чем взрослому мужчине, но при этом тот урон здоровью, который он будет получать, вызовет хронические заболевания, неисправимые, необратимые процессы, которые просто ударят по всей его жизни. И вместо того, чтобы напротив вот эти завоевания советского общества беречь, укреплять их, расширять их, действующая социально-экономическая формация нацелена на другое. Если можно заплатить меньше, да плевать на мораль, плевать на нравственность, плевать на какие-то там устои, да, женский, детский труд, все пойдет в расчет, если это принесет прибыль. Почему правительство, чиновники этому потакают, а не противятся? Ну, потому что государство, и в данном случае правительство, это тот самый кабинет, который управляет делами этих богатых людей, который работает в интересах бизнеса, крупного капитала, который нуждается в этом дешевом труде. Речь же не только о трудовых мигрантах, которые завозят миллионами. Речь идет в том числе и о тех, кого можно эксплуатировать внутри страны. Тем более в условиях дефицита рабочей силы. Под дефицитом мы, естественно, должны понимать, что речь не идет о том, что некому работать. В стране много рабочих рук, нет тех, кто готов работать за 30 тысяч рублей, тех, кто готов гробить свое здоровье на вредных производствах, а задача соответствующая стоит. Поэтому да, почему бы не обратиться к молодому поколению? Это же просто вопрос выгоды, ничего личного, только бизнес. Поэтому тем, кто стоит за подобными решениями, я очень надеюсь, что они доживут до своего народного суда, а не как раз те, кто по-настоящему заслужил такие мероприятия. Я уверен, что справедливый здесь восторжествует, и каждый, кто это, как говорится, кто к этому шел, он найдет свой суровый и справедливый приговор, и такие дела, они должны быть публичными, даже не для того, чтобы воздать конкретному подонку, но для того, чтобы тот самый государственный заказ организовать, что права и интересы трудящихся, интересы молодого поколения, интересы детей, да, и несовершеннолетних граждан, они превыше всего. А те, кто на это покусился, они получат по всей строгости. И на конкретных делах, да, суровых приговорах, при условии публичности, гласности, открытости этих процессов, будет тот самый государственный заказ для всех членов общества, что каждый, кто на это замахнется, каждый получит по рукам. А там, слушайте, это же мы все-таки говорим о человечестве как социуме, а там и опыт, и практика, и сигнал для других народов, других стран. Ребят, мы все должны заботиться о молодежи, да, мы же человечество, мы же заинтересованы в одних и тех же интересах, поэтому здесь, собственно, беспощадная борьба с теми, кто хотел бы просто видеть в нас нули, и абсолютно неважно, чем для людей это обернется.
В России ожидается рост цен на рыбные консервы на 5-25% из-за нехватки рыбы. Мы вчера уже рассматривали замечательную новость о том, что Россия стала мировым лидером по вывозу замороженной рыбы. Мы продаем больше рыбы, чем кто-либо другой, чем любая морская держава. А вы понимаете, что на карте нашей планеты очень много похожих стран. И Япония, и Канада, и Англия, и какая-нибудь Ирландия, и Исландия, и Соединенные Штаты, и кто только не занимается рыбным промыслом. Россия переплюнула всех, но на Россию рыбы не хватит. Проблемы с выловом определенных видов рыбы и повышение стоимости сырья привели к увеличению производственных расходов. В ответ на это переработчики приняли решение повысить отпускные цены на консервы и пресервы для ритейлеров. Еще раз. Что за проблемы с выловом? Что за повышение стоимости сырья, если мы Россия, продаем замороженной рыбы больше всех, блин, в мире. Кто эту лапшу вешает, а потом крупнейшие средства массовой информации на полном серьезе ее пересказывает? Ну, вы понимаете, что эта речь попахивает какой-то диверсией, изменой родине? Особенно сильно подорожает продукция из селедки, оптовые цены на которую с начала года уже выросли в 1.5 раза. Угу. То есть селедка, одна из самых распространенных морских рыб, у нас теперь в дефиците. Наверное, дело в том, что за границу селедку не очень-то любят покупать. Селедка - это традиционно российский продукт, далеко не во всех странах. Селедка нужна импортная. То есть, если где-то селедка и популярна в какой-нибудь там Исландии, Норвегии, у них наверняка есть свои промыслы, они сами себя обеспечивают. России можно обеспечить селедку? Можно сделать так, чтобы, условно говоря, там каждый школьник России раз в недельку ел селедочку. Ну или любую другую рыбу. Обеспечить рыбой армию, полицию. Не-не-не-не-не-не-не. На экспорт рыбы есть. Для россиян рыбы нет. Еще раз. Россия стала мировым лидером по вывозу замороженной рыбы. Давайте я вам еще раз покажу этот чудесный новостной заголовок от 17 декабря этого года. 17,4%. Что тогда вообще рассказывают нам олигархи, наши успешные собственники? В телеграм-канале нашел еще потрясающую историю в той же логике. Как мы знаем, сейчас главная задача Минсельхоза, поставленная президентом, предотвращать резкие скачки цен на продукты питания. Однако в текущем году реальный рост цен составил от 50 до 100%, а в некоторых категориях и до того больше. Ну, Путин считает, что все стабильно, мы это услышали. Для стабильности цен на продовольствие необходимо постоянно обеспечивать баланс спроса и предложения, в том числе через координацию объемов производства за счет многочисленных инструментов господдержки. То есть регулировать соответствующие рынки, да? Даже ни разу не левые телеграм-каналы говорят о том, что к плановой экономике-то надо подкрадываться. К несчастью, с конца прошлого года за эту критически важную задачу в Министерстве сельского хозяйства отвечает замминистра Максим Титов, сменивший на этом посту Оксану Лут. Напомним, Титов возглавлял до этого соответствующий профильный департамент. Но, видимо, одно дело номинально числиться директором департамента при высокопрофессиональном замминистре, и совсем другое лично отвечать за поставленные Путиным задачи без подсказок сверху. Максиму Титову предоставлены правительством все необходимые инструменты и полномочия. Но чиновник ограничивается лишь публичными заявлениями о том, что хорошо бы контролировать цены в продовольственном секторе. Хорошо бы. Кто же должен это делать? Ты должен это делать, дурашка. Кто должен вести мониторинг полной картины агропромышленных рынков, обеспечивать сбалансированность, чтобы остановить рост цен? Конечно же, лично Титов. К сожалению, на должность своего сменщика, директора департамента регулирования рынков, Титов подобрал профессионала себе под стать, молодого и амбициозного Александра Малого, который, как оказалось, совершенно не умеет работать с реальным сектором. Сельхозтоваропроизводителями и переработчиками, что влечет за собой быстрый и никем не контролируемый рост на продовольствие. Никакой преемственности в департаменте после продвижения Титов не обеспечил. За короткий отрезок времени сменились фактически все заместители директора и начальники отделов. Где уж тут регулирование рынков при такой текучке кадров? У нас идет специальная военная операция. На питание того же фронта тратятся большие деньги. На обеспечение питания школ, больниц, детских садов тратятся большие деньги. На обеспечение той же там Росгвардии, полиции тоже тратятся большие деньги. Вопрос о сдерживание роста цен ключевой. Набиуллина и Путин бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла постоянно про инфляцию говорят. Человек, который отвечает за инфляцию, наиболее чувствительную для простых людей инфляцию продуктов, судя по всему, ничего для этого не делает. На выполнение нетривиальной задачи были поставлены люди, которые не имеют необходимого опыта и квалификации. Остановить рост цен, о котором говорил президент, они не в состоянии. Целенаправленно это было сделано Титовым как саботаж или нет? Должны разобраться органы и, возможно, даже правоохранительные. В итоге возникает насущный вопрос, насколько еще должны вырасти расходы россиян на питание, как следствие сократиться реальные доходы населения, чтобы были приняты необходимые кадровые решения в Министерстве сельского хозяйства. Вот вы знаете, вот это на самом деле чрезвычайно грустная история. Россия живет весьма бедно. Но на что мы тратим деньги? Разве не может государство обеспечить нас дешевой едой? Может. Было бы желание, запросто. Может ли наше доблестное государство обеспечить россиян дешевым ЖКХ? Строить те же атомные электростанции не в Турциях и Эфиопиях, а в России? Поставьте 3-5 атомных электростанций. Дайте людям электричество там, в 2-3 раза дешевле. Вы представляете, какой будет всплеск и производства, и частного сектора? Многим людям будет выгоднее отопление делать на электричестве. А значит, не надо будет жечь уголь, дрова, валежник собирать. Это другая Россия, элементарно. 3-5 электростанций. У нас новых-то электростанций не строится. Где-то блочек новенький там добавляют. Мы строим электростанции в других странах. У нас типа и так все хорошо. А может тогда, если все хорошо, может тогда сделать, чтобы цены не росли? В чем проблема-то? Уран наш. Уголь наш. Нефть, бензин наши. А почему цены на них растут? Не чувствуете некоторое издевательство государства над понятием ответственности перед обществом? Вот мне кажется, что оно налицо в этой истории. Стало уже недоброй традицией появление в СМИ новостей о том, что в очередной раз подскочила цена на масло, картошку, мясо, остальные продукты, входящие в продовольственную корзину обычного жителя России. Судя по сообщениям в медиапространстве, с данной проблемой министр сельского хозяйства Оксана Лут борется в прямом смысле в одиночку, при том, что руководящий состав Минсельхоза насчитывает 8 заместителей министра, каждый из которых наделен конкретными функционалом и обширными полномочиями. Я напомню, Оксана Лут – это тот самый человек, который сказала: «Россияне, нам надо молиться, чтобы шел дождь». Уровень работы нашего сельского хозяйства. Хочется отметить, что кандидатуры на должность замминистра утверждаются непосредственно распоряжением главы правительства, что означает для ставленников не только большие кабинеты, сколько большую ответственность за реализацию поставленных задач. Отдельного внимания в свете резкого подорожания стоимости продуктовой корзины заслуживает замминистра сельского хозяйства Максим Титов. Напомним, что именно он отвечает за регулирование продовольственного рынка. Занимается он этим с 2019 года, с того момента, когда пришел в Минсельхоз на должность директора профильного департамента регулирования рынка ФПК. Почему я читаю вообще вам эти две статьи, большие, из очень крупного известного телеграм-канала, между прочим, признанного иностранным агентом? Очевидно, это некий наезд на конкретного заместителя министра сельского хозяйства. И обратите внимание, с одной стороны, они говорят, что работает он ужасно, с другой стороны, они говорят: ну министр-то борется, министр молодец. Министр молодец, а заместители у нее швах. Угадайте с трех раз, зачем это делается. Вывод очевиден, он напрашивается сам собой. Министерша, ну ты такая умница. А давай мы вот этого плохого заместителя заменим на какого-нибудь хорошего парня. Это грызня под ковром. Это яркий пример того, как сейчас в современной России путинская элита грызется между собой в попытке занять какое-то более тепленькое местечко. То, что там люди недоедают, то, что это все приведет к ужасным последствиям в медицинской сфере, то, что это все приведет к ужасным последствиям в вопросе демографическом, это их волнует в самой-самой последней степени. Что называется, как тебе такой Илон Маск? Мы говорим о том, что Россия богатейшая страна. И понятное дело, да, Россия продает в ту же Германию там сырья на 20 миллиардов. Германия зарабатывает на этом 2 триллиона и не рублей. То есть мы могли бы жить, как арабские шейхи. Мы могли бы жить роскошно, если бы развивали технологии. Но здесь речь даже не про технологии. Здесь речь про элементарные продукты, качество воды, чистоту воздуха, стоимость коммуналки, стоимость продуктов питания. Если бы элементарно продукты питания перестали дорожать, если бы они стоили, а это вполне можно обеспечить, прижимая торговые сети, все эти перекрестки, пятерочки, Дикси, которые даже в самой дешевой продукции наценка иногда в несколько раз, если бы антимонопольная служба нормально отрабатывала не только по крупнейшим там сырьевым корпорациям иногда, когда разрешат, а на постоянной основе, мы бы жили вообще на другом уровне. Ну, представьте себе, вот у вас есть ваша зарплата, ваша пенсия, а вдруг коммуналка и продукты стоят в два раза дешевле. А еще, если у вас зарплата на доход на семью, на каждого члена семьи, там, меньше 30 тысяч рублей, вы еще и налоги не платите. И еще у вас не 30 тысяч рублей на человека, там, не 25, а, например, 25 превращается в 31 тысячу рублей, а там 29 тысяч рублей превращается в 37 тысяч рублей. Это можно сделать. Это не бином Ньютона. Перестаньте воровать. Тоже государство на этом выиграет, сэкономив деньги, не переплачивая. Это же госзаказ, да, мы говорили об этом. Продукты для школьников, продукты для армии, продукты для Росгвардии, для больниц. Это же бюджетные деньги тратятся. Вы наведите порядок, чтобы хапуги, барыги, посредники не зарабатывали на этом такие барыши. Торговля нужна, оптовые поставщики, складские помещения – это тоже работа. Ну, накрутите себе сверху 10, 20, хорошо, 50%. Как вы можете накручивать 200-300%? Как антимонопольная служба это все не замечает? А Путин рассказывает, конъюнктуры мировых рынков надо понимать, надо понимать.
Коммунальная катастрофа в подмосковном Пушкине продолжается. Уже более 2 месяцев канализационные стоки всего города сливаются в реку Учум. Ответственные лица бездействуют. Подробности в нашем репортаже.
Наш телеканал уже рассказывал о чрезвычайной ситуации в городе Пушкино, которая сложилась из-за аварии на центральной канализационно-насосной станции. Из строя вышли все насосы, и канализационные стоки всего города напрямую сбрасывались в местную реку.
Вот эта КНС, она 50-60-х каких-то годов ее построили. В 75-м году строился завод, она уже здесь была.
И завод вокруг нее.
И завод вокруг нее построили. И Пушкино само, да, сколько, раз в 5, наверное, увеличилось с тех времен. Она как была одна, она так и осталась для всего. Поэтому ясно дело, что она задыхается.
Канализационная система просто брошена. И дорабатывает то, что еще может доработать. Эту систему нужно обратить на нее самое серьезное внимание. Нужно вкладывать деньги, нужно привлекать к ответственности, ставить задачи, добиваться их выполнения. Мы находимся на грани канализационного коллапса.
После обращения пушкинских коммунистов в Следственный комитет было возбуждено уголовное дело. Местные чиновники поспешили отчитаться об устранении аварии, но на самом деле пошли на обман, перенеся аварийные трубы с канализационными стоками в другое, малодоступное место.
Мы находимся в районе канализационно-насосной станции номер 27, где продолжается выброс нечистот в реку Учу. Со слов администрации, авария устранена и насосы работают в штатном режиме. Но мы видим, как тысячи кубов нечистот сбрасывается в реку.
По сути, эта задача-то не решена. И возникает вопрос, а почему, допустим, работающие насосы не сбрасывают канализационную систему? Может быть, из-за того, что эта коллекторная система вышла полностью из строя? Может быть, поэтому и насосы электрические сгорели? Я думаю, что здесь есть все основания надзорным органам, и экологическим, и Ростехнадзор, и правоохранительным в особенности в данной ситуации, просто заняться исследованием этого вопроса.
Попытка наших корреспондентов получить комментарии от руководства Пушкинского водоканала не увенчалась успехом.
Кто нам может дать интервью, комментарий по поводу аварии на КНС номер 27? Я являюсь вот корреспондентом телеканала.
У нас везде аварии.
Мы, в свою очередь, обратились в Следственный комитет с заявлением о наличии признаков преступления и нарушения Уголовного кодекса Российской Федерации.
По данным Росстата, инфляция в России в уходящем году составила 9,5%. Еще в октябре ведомство прогнозировало рост цен только в 7% с небольшим. Башкирские коммунисты провели мониторинг цен в 10 наиболее популярных супермаркетах Уфы и констатировали, что продукты питания подорожали намного больше. Картофель, например, стал дороже почти в 2 раза.
Сливочное масло, картофель и красная икра в списке лидеров по росту цен на российских прилавках. Эти продукты подорожали почти в 2 раза, на 90 с лишним процентов.
Хлеб в начале года стоил 45 рублей, сейчас 56. 12 рублей разница. Молоко стоило 52 рубля, сейчас 69-70 молоко стоит. Масло стоило 100 рублей, 120 можно было взять, сейчас 200-220. Но так как без молочного, без хлеба уже точно никуда не деться, брать приходится в любом случае.
Коммунисты Башкирии сверили цены в десятке уфимских торговых точек. Борщевой набор, капуста, огурцы, свекла подорожали в среднем на 30%. Немного подешевели только яйца, которые успели в 2 раза подорожать еще в конце 2023 года.
Цена выросла и на картошку, и на свеклу, и на морковь. Это те овощи, которые, например, растут у нас, да, на территории Российской Федерации. Это не привозят нам откуда-то. И происходит вот такой вот скачок цен. Необходимо уже принимать государственное регулирование цен, потому что на самом деле продукты дорожают каждый день, но зарплата так не растет у жителей, и жители не могут покупать качественный товар.
Сильно выросли цены также на мясо. Колбаса, говядина и баранина стали дороже в среднем на 70%. В Минэкономразвитии не исключают, что за неделю до Нового года инфляция может вырасти до рекордных 10%. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина уже попросила у Деда Мороза о замедлении роста цен в следующем году.
Мы передавали последние известия. По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер переменных направлений 1,6 метра в секунду. Температура ночью 1,3 градуса мороза, днем около нуля. В воскресенье 29 декабря пасмурно, осадков не ожидается. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью -2,4, днем около нуля. Местное радио «Воронеж» и телеканал «Красная линия» представляют.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Точка зрения». На прошлой неделе мы отмечали день рождения Иосифа Виссарионовича Сталина. Его популярность растет год от года, и не только в народе. И власть, и разные политические силы тянут Сталина в свою сторону, пытаясь представить в качестве своего. А ведь недавно отношение было совсем другим. Чем объясняется такая перемена? Можно ли разорвать связь между Сталиным, Лениным, социализмом и партией большевиков? Об этом мы поговорим в сегодняшней программе. Гости нашей студии – Абухов Сергей Павлович, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, фракция КПРФ, доктор политических наук. Сергей Павлович, добрый день.
Добрый день.
Доброхотов Леонид Николаевич, советник председателя ЦК КПРФ по политическим вопросам, профессор МГУ имени Ломоносова, доктор философских наук. Леонид Николаевич, добрый день. С нами по скайпу Шишкин Игорь Сергеевич, эксперт-публицист. Игорь Сергеевич, добрый день. И Спицын Евгений Юрьевич, историк и публицист. Евгений Юрьевич, добрый день.
Здравствуйте, добрый день.
Итак, Сергей Павлович, с вашего позволения, начнем с вас. Вот сейчас все тянут Сталина в разные стороны, на себя. То одно время от него шарахались, выставляли его, ну, разным способом выставляли, не будем перечислять. Но что случилось? Почему теперь каждый хочет вот приватизировать, так сказать, кусочек Сталина?
Да, собственно говоря, кампания по разрушению СССР, по ликвидации советского проекта, великого советского проекта, начиналась с демонизации Сталина. И эта демонизация велась из руководящих штабов, в том числе ЦК КПСС, потому что та группировка, которая поставила на уничтожение страны, как там, на вхождение олигархической дуньки в Европу или там вот этого геополитического проекта, ляжем под американцев, европейцев, будем пить баварское, да, зачем нам все это, значит, сбросим другие республики и будем тоже, как говорится, купаться как сыр в масле. Ну вот этот проект гигнулся, 22-й год, 24 февраля, СВО поставило крест на вот этом 30-летнем блуждании и разрывании рубахи, как говорил Путин, мы буржуинские, пустите нас, свои, пожалуйста, да, 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 к себе на задворки, и мы будем хорошие. То есть мы от всего советского отреклись. Ну а советское – это прежде всего сталинское наследие, тот задел, который до сих пор паразитирует нынешний режим. Что сейчас мы видим? Мы сейчас видим, что весь этот период КПРФ отстаивала позитивное сталинское наследие. Отстаивала, защищала, и это было один из вкладов Компартии, ну, скажем так, в то, что мы сейчас, скажем так, возвращаемся к тем ценностям советской эпохи, традиционным русским ценностям, которые проповедовал и исповедовал Сталин. Это величайшая заслуга КПРФ. Мы позволили не растоптать до конца имя Сталина, и не только имя, а сколько дело и его наследие. Власть пытается паразитировать, понятно. Власть, вообще, я недавно размышлял на тему, из чего же состоит псевдоидеология нынешней власти. Так вот, она состоит из наследия евразийцев, которые, кстати, частично признавали советскую власть, но они принимают только ту часть, ну, которая им выгодна, они абсолютно не берут там идеи народничества, которые есть в евразийстве, и они отрицают ту часть, которая, как там у евразийцев, мы наследие Чингизидова, не Древней Руси. То есть это принципиальное расхождение. Ну, это ладно. Значит, они берут белогвардейщину, но белогвардейщина – это тоже конгломерат. То есть они берут только Деникина и корпоративизм Ильина, то есть то, для чего им удобно. Но они не берут комуч, эсеров, так называемых социалистов. То есть левую часть этого наследия они не берут. Вот они ее как-то препарируют. Они берут Сталина, но они берут у Сталина только, ну, скажем так, его достижения и его политику, ну, скажем так, позднего периода, связанную с победой Великой Отечественной войны. Но про руководящую роль коммунистической партии ни слова. Про социальную справедливость ни слова. То есть они берут только вот это эклектично, то, что им выгодно для доказательства обоснованности их правления. Так вот, из этого конгломерата Сталин занимает в идеологии режима, ну, довольно, скажем так, почетное место, потому что они пытаются его приватизировать. Но приватизировать его без социализма, без социальной справедливости и без той опоры на русский народ, который проповедовал Иосиф Виссарионович. Ну, вот такой вот бесполый Сталин, только лишь, как им удобно говорить, про красного монарха, ну, намекая, что вот у нас, да, мол, есть тоже такой вот царь прогрессивный во главе страны.
Евгений Юрьевич, но Сталин это, безусловно, не просто великая, но, можно сказать, уникальная личность, и с этим никто не спорит. Но некоторые сейчас деятели вот рассматривают Сталина как, ну, нечто такое привнесенное. Вот пришел Сталин и везде навел порядок. Но ведь Сталин был большевиком, коммунистам, верным последователям Ленина. Нет ли здесь вот какой-то попытки фальсифицировать историю, вырвав Сталина из исторического контекста и даже из контекста его собственных взглядов и убеждений?
Дело в том, что у нас 35 лет идет фальсификация истории. Вы как будто только на свет появились. Фальсификация истории – это один из толпов современного режима. Я имею в виду постсоветского режима. Началось все, понятно, что еще со времен Михаила Сергеевича. Одним из важнейших элементов развала нашей страны была фальсификация истории. У нас до недавнего времени на самом верху также фальсифицировали историю Великой Отечественной войны. Слава Богу, что сейчас до власть придержащих дошло, наконец, то осознание, что ли, или понимание того, что с помощью истории переформатируют сознание целых наций и государств. Украина, тому ярчайший пример. У нас то же самое переформатирование произошло. Без этого переформатирования Советский Союз бы не развалился. К счастью, вот сейчас есть какие-то подвижки, но опять-таки они носят, на мой взгляд, микроскопический характер. Да, действительно, мы перестали оплевывать историю войны, как это делалось совсем недавно, причем на всех государственных каналах. Но остальные этапы нашей истории мы как оплевывали, так и продолжаем оплевывать, в том числе на государственных каналах. Например, историю коллективизации, историю Октябрьской революции, фигуру Ленина, фигуру Сталина и все такое прочее. Это очень опасная вещь, она чревата огромными проблемами, в том числе и реками крови. Мы это сейчас воочию видим. Та пытается, более того, отделить Ленина от Сталина. Даже люди, казалось бы, левых убеждений и взглядов, которые не являются ни неомонархистами, уж тем более не либералами. Они лепят из Сталина какого-то красного императора, который перестрелял всю компрадорскую ленинскую гвардию, ну и так далее, и так далее. Хотя на самом деле Сталин был один из наиболее последовательных учеников и продолжателей дела Ленина. Другое дело, что, например, ситуация в 20-х годах была одна, а в 30-е годы уже другая. И начав, например, ускоренную индустриализацию, коллективизацию, культурную революцию, Сталин вовсе не отринул ленинский взгляд на проблемы строительства социализма. Он просто в новых исторических условиях понял, что на рельсах НЭПа мы далеко не уедем, что нам понадобится десятки лет с тем, чтобы догнать передовые страны Европы. А этих десяток лет у нас не было. Поэтому мы вынуждены были перейти к ускоренным темпам индустриализации, а без коллективизации культурной революции никакой бы индустриализации не было. Это же совершенно очевидно. Надо было переселить в город миллионы, если не десятки миллионов крестьян. И не просто их переселить, а сделать из них первоклассных рабочих, инженеров, технологов, военных и т.д. и т.п. Поэтому в совокупности решалась эта задача, которая как раз шла в русле тех ленинских идей и тех ленинских лозунгов, которые он выдвигал еще в годы революции и гражданской войны. Просто в 20-е годы была одна историческая ситуация, а в 30-е годы совершенно иная, особенно после прихода Гитлера к власти. Поэтому действительно, по-моему, кто это сказал? Маяковский говорил, да, Ленин и партия близнецы-братья. А я бы переиначил немного, Владимир Владимирович, и сказал, Ленин и Сталин близнецы-братья. И Сталин на новом историческом этапе продолжил реализацию основных ленинских идей по строительству социализма в нашей стране, создавая, между прочим, те экономические условия, которых изначально в России не было.
Леонид Николаевич, ну вот сейчас смотришь, то у губернатора висит портрет Сталина где-нибудь там, то кто-то на телеканалах френч оденет, как у Сталина. Ну, ты вот такое. Иногда это смотрится хорошо, иногда довольно смехотворно, но разве в этом, что называется, сталинская суть? Сталинская суть – это 14% экономического роста в год, победа в Великой Отечественной войне и, кстати, невиданная вещь – ежегодное снижение цен. Вот такого сейчас пока как-то не наблюдается. Форму пытаются перенять, а внутреннее содержание как-то не очень.
Знаете, я много лет уже читаю и перечитываю работы, выступления Сталина. И вот среди тех моментов жизни, которые он подвергал резкой критике, было расхождение между словом и делом. Это по-прежнему сейчас основная наша проблема, так сказать. Вот. Потому что даже если брать заявление нашего президента, так сказать, то его выступление последних лет, то, как правило, все мы с этим согласны. Правильная там констатация дел, правильная постановка задач, но сразу возникает вопрос, а как это реализуется на деле? Не только очень часто не реализуется, но и нет никакой системы контроля за это, и нет никакого спроса. В 1956 году, после завершения работы 20-го съезда, как известно, был произнесен скандальный доклад Хрущева с обличением Сталина. Теперь полностью доказано, что он полностью лживый.
Да.
Все обвинения до единого, которые там высказаны, это все ложь. А кто поддержал Хрущева? Ведь никто его не критиковал за это. Более того, значит, было сказано, что это все правильно, так сказать, там и так далее. Кстати, у нас очень часто вспоминают про вот этот скандальный доклад на 20-м съезде, а ведь был еще 22-й съезд. И на 22-м съезде в 1961 году Хрущев выступил с еще более скандальными и безобразными обвинениями против Сталина. И более того, там было инициировано чудовищное преступление по выносу гроба с телом Сталина из мавзолея.
Да.
Это же тоже все осталось в памяти. И, кстати, участвовали во всем этом люди, те, которые кричали в 52-м году «Слава Сталину!». Это тоже особенность, так сказать, вот политической обстановки в нашей стране. Но потом произошло еще более подлое, так сказать, преступление. Это то, которое уже делал Горбачев, так сказать, вот, в отношении, так сказать, Сталина. Теперь по поводу того, что происходит сейчас. Мне кажется, что то, что сейчас практически на государственном уровне прекратилась всякая критика Сталина и всякие поношения в отношении него с чисто политической точки зрения, хотя абсолютно правильно было сказано, в ежедневном режиме идут так называемые телесериалы, половина из которых посвящена советскому периоду, по государственным каналам телевидения. Это лютая, абсолютная антисоветчина.
Абсолютно.
То есть, с одной стороны, в политических программах или замалчивается вообще имя и эпоха Сталина, или наоборот, позитивно об этом говорится, но при этом правильно было сказано, полностью отрывая Сталина от социализма, от советской власти, так сказать, от его методов руководства страной, партией там, и так далее. Вот. Я хочу сказать о том, что здесь вот сегодня расхождение между словом и делом приобрело ужасающий характер.
Игорь Сергеевич, ну а на ваш взгляд, чем могут закончиться попытки приватизировать Сталина? Ну, прежде всего, в общем-то, на приватизаторов-то, как говорится, наплевать. Не нанесет ли это ущерб образу Сталина? И действительно, не получится ли все-таки кому-то перетянуть его на себя в пропаганде?
Ну, знаете, я не считаю серьезной тему и проблему, как вы говорите, приватизации образа Сталина. Дело в том, что Сталин принадлежит, и его память о нем принадлежит всему народу. Это не партийная тоже собственность. Потому что, ну, давайте прям скажем, кто-то сейчас может утверждать, что память о, например, Александре Невском, Иване Грозном, Екатерине Великой, она принадлежит только монархистам. Нет, конечно. Мы помним, что Сталин в 41-м году, выступая с трибуны Мавзолея перед войсками, которые отправлялись прямо с парада на фронт, как раз и говорил о том, что это все наши герои. В том числе и герои, там перечислил, уже новой советской России, СССР. Это первое. Второе, вы знаете, я вот не могу согласиться с тем, что сейчас идет какой-то реабилитация, там, подъем отношения к Сталину. Я лично вижу совершенно другой процесс. Да, на государственном уровне, на высшем уровне президент несколько раз положительно высказался о Сталине. Да,
опять-таки, на высшем государственном уровне перестали в его адрес метать громы и молнии. Это факт. Но, на мой взгляд, сейчас как раз начинается новый этап десталинизации в стране. Новая кампания. Вот закрывать глаза на это, по-моему, не стоит. И вместо того, чтобы решать, удастся ли кому-то Сталина как положительного политика пристегнуть к своим действиям, вот это более важная тема. Начало новой кампании по десталинизации России. И мы помним, чем закончились все остальные кампании по десталинизации. Какой это был мощнейший удар по нашему государству. А то, что разные партии сейчас пытаются использовать сталинское наследие, это вполне естественно, потому что другого наследия, более эффективного опыта для решения тех проблем, которые перед нами стоят, сейчас не существует. Другой вопрос, опять-таки, в какой мере эффективно этот опыт, эти партии, эти движения собираются использовать.
Сергей Павлович, вот такое впечатление складывается, что Сталина пытаются представить в образе некого такого диктатора, сильная рука, они еще любят говорить, или красного монарха. Ну, если сам строишь монархию или диктатуру, то тебе это близко, тебе это понятно. Но мне кажется, что представить Сталина в образе красного монарха – это такое глубокое непонимание ни самого Сталина, ни его взглядов, ни роли личности в истории. И вообще, я просто вот представляю, если бы Сталину рассказали, что в будущем его будут воспринимать как монархом, пусть и красным, это его бы оскорбило до глубины души.
Ну, здесь просто игра слов, и понятно, что в условиях, ну, скажем так, нынешнего персоналистского режима, когда там даже в открытую говорят, вот там царь сказал, да, значит, имеется в виду нынешнего правителя, да. То вот это вот обыденные разговоры тоже переносятся, ах, вот он у нас тоже был, там, скажем так, не вождь, а царь. В любом случае, все это квазимонархизм, потому что когда все эти разговоры идут о монархии, ну, забываются ключевые критерии, вопросы. Что вы? Монархия – это не только персоналия, хотя прежде всего персоналия. Вы предполагаете, что у нас будет сословное общество? Ну, кстати, если вспомним 17-й год, вот эта вся система развалилась, потому что император был и главой церкви, церковь от него отреклась, и сейчас вот этот вот большой грех, который был тогда совершен в отношении главы церкви, когда каждый священник давал императору присягу на верность, а потом от нее отказался, да все пытаются говорить, это вот большевики такие вот всякие виноваты, хотя отреклись вот эти вот все представители и служилого сословия, и военные, и священничество, которые были обязаны, были завязаны на фигуру императора.
Так же, как половина офицерства отреклась от присяги, данной императору.
Да, да, так что это очень большая проблема. Ага. Это во всей этой дискуссии о монархизме почему-то от нее уходит. Да. Так что квазимонархизм, понятно для чего в отношении Сталина, еще раз ключевое, убрать социализм, убрать социальную справедливость, убрать то главное достижение, скажем так, сталинского правления. Это что? Говорят, культ личности. При Сталине действительно был культ личности и достоинства каждого человека. Да. При Сталине было убрано вот это деление на господ и слуг. Вот это вот высочайшее достижение сталинского правления, которое, за что ему простить просто многие не могут. Вот. И второе, высочайшее достижение сталинского правления, это каждому было гарантировано, что гимназическое образование, по сути дела, то есть то образование, которое давалось в Российской империи высшим слоям для каждого труженика, для каждого человека. Я уже не говорю про особое положение человека труда в той системе координат. Вот об этом не хотят говорить. Это забывают. И когда мы сравниваем сталинскую политику и сталинскую действительно с нынешней жизнью, давайте вот соизмерять по этим критериям. Слуги и скажем так...
холопах как раз окажется абсолютное большинство, да? И вот как раз об этом мы Евгения Юрьевича спросим. Ведь, Евгений Юрьевич, действительно, главная задача Сталина, главная цель сталинской эпохи – это именно строительство социализма, а в перспективе и коммунизма. Вот сейчас, преподнося Сталина на центральных каналах, эту цель убирают. Как будто, ну, люди просто жили, поживали, что называется, добра наживали. Но как можно Сталина оторвать от социализма, от его главной цели в жизни? Что история об этом говорит?
Нет, ну история все давно уже сказала. Сталин действительно был создателем первого в мире государства рабочих крестьян. То есть, когда большевики пришли к власти, эта задача ставилась, эта цель определяла всю внутреннюю и внешнюю политику большевистской партии. Ленину, к сожалению, время отвело очень небольшой отрезок его жизни, и все основные достижения нашей страны по строительству основ социализма, а затем и начало строительства коммунистического бесклассного общества, они выпали уже на долю Иосифа Виссарионовича. Причем я замечу, что он вел эту борьбу не в типичных условиях. Вот это надо особо отметить. Ведь это мы, во-первых, были первопроходцами. Да, нас ни одно государство, ни один народ не строил общество всеобщей справедливости. Понимаете? Поэтому здесь не было готовых рецептов. Были, конечно, ошибки, были, конечно, тяжелые времена, было неверие, причем среди руководства самой большевистской партии, возможности и способности нашего народа совершить этот подвиг во имя всего человечества. А Сталин верил прежде всего в творческий потенциал и силы нашего народа, который обладал огромным историческим опытом, который прошел через горнило, в том числе и угрозы потери своей национальной государственности. И с учетом вот этого исторического общества и веры в потенциал нашего народа, они, естественно, стали той базой, на которой Иосиф Виссарионович опирался. И понятно, что и власть придержащие, и представители разных политических течений, прежде всего так называемые божники, патриоты, они не могут выбросить с парохода истории фигуру Сталина и его достижения. Но при этом они пытаются всячески надеть на него такие ура-патриотические рясы имперского пошиба. Вот. Поэтому им всячески надо отделить Сталина от идеологии марксизма-ленинизма, от фигур такого масштаба, как Маркс, Энгельс и Ленин, и представить дело таким образом, что он отринул доктринальные установки марксистско-ленинского учения и стал, по сути дела, реинкарнацией монархической России. Это очень удобно, и это очень хорошо продается. Понимаете, к сожалению, у нас в обществе есть люди, и их немалое число, которое покупается на эту обманку. Что, дескать, действительно Сталин – это красный монарх, который, в отличие от Ленина и других большевиков, воссоздал империю, сделал ее вновь великой, могучей, т.д. и т.п. Я вам хочу сказать, что могучей и великой советская Родина стала именно потому, что она впервые за всю свою историю не то что догнала, она много перегнала и оставила на задах ведущие передовые страны буржуазного мира. И, кстати, для буржуазии всего мира главные страхи-то заключались не в нашей военной мощи. Они в этом и не сомневались. Великая Отечественная война это воочию доказала, кто разгромил германский нацизм и японский милитаризм. Их пугали темпы роста нашей экономики. Если мы за столь короткие годы догнали эти передовые страны, а потом по многим позициям и перегнали, то было совершенно очевидно, чем дальше в лес, тем больше дров для них. То есть мы поступательно будем развиваться гораздо более динамично и так далее, и так далее. И поэтому для них главная была задача остановить Россию, Советскую Россию, Советский Союз, с тем, чтобы он окончательно не вбил последний гвоздь в крышку гроба буржуазного мира. Да. И в данном случае они нашли исполнителя этой главной исторической задачи. В лице Михаила Сергеевича Горбачева. Вернее, сначала в лице Хрущева. Как они аплодировали хрущевскому докладу на 20-м съезде? Это же просто... А потом понятно, что продолжателем вот этих традиций шестидесятников стал Горбачев и его команда «Разрушители страны».
Игорь Сергеевич, ну вот действительно, с одной стороны, пытаются как-то к авторитету Сталина прислониться, использовать его в каких-то конъюнктурных целях, а с другой стороны, социализм принижают, на Ленина льют грязь, на партию большевиков тоже, да и Сталина тоже частенько мы слышим, действительно обвиняют, может быть, не политики первого уровня, но на среднем уровне, даже некоторые губернаторы, вы знаете, о ком я, тоже и допускают такие выражения. Вот что может в результате получиться? На какой результат рассчитывает власть? Вообще, куда вот эта тенденция идет? Вот мне кажется, тенденции разнонаправленные сталкиваются.
Да, согласен с вами, тенденции разнонаправленные. Идет борьба, в том числе и борьба за наследие Сталина. Но нужно понимать, что какие ставки здесь делаются и причины. Вы сказали, что там второго-третьего уровня. Ну и что второго-третьего уровня? Главное – это то, что вбрасывается в сознание людей. Сейчас одним из основных, ну, во всяком случае, очень влиятельным каналом информации являются социальные сети. И посмотрите, что творится в этих самых социальных сетях. А в этих самых социальных сетях созданы целые сеточки всевозможных телеграм-каналов, которые изо дня в день поливают грязью именно советский период и именно Сталина. Например, есть такая сеточка, завязанная на телеграм-канал генерала Решетникова.
Да,
да уж.
Есть такая?
Есть, есть, есть.
Да. Там открытым текстом один автор написал о том, что пока мы не сакрализируем победу в Великой Отечественной войне, нам с проклятым совком не покончить. Ясная позиция? Ясная. И поэтому мы там регулярно читаем о том, что Сталин виновен в развязывании Второй мировой войны, что Сталин спровоцировал, вдумайтесь, спровоцировал Гитлера напасть 22 июня на Советский Союз, потому что он таким способом собирался перенести мировую революцию на всю Европу. Использовал глупенького Гитлера. Сталин вероломно, именно такая формулировка, вероломно нарушил договор о нейтралитете милитаристской Японии и напал на нее, бедняжку, ножом в спину. И это все распространяется с огромными количествами подписчиков в режиме ежедневном. Почему? В этом тоже нужно понимать, что дело не в пристрастиях конкретного генерала от СВР бывшего. И, кстати, только этот генерал, там этот известный телеведущий Андрей Медведев, Анохин, там целые сеточки работают на это. Это очень просто, потому что стратегический курс нахождения в западную цивилизацию провалился. Потому что либеральные ценности, которые навязывали 30 лет, даже больше, еще со времен Горбачева, провалились. Так, может быть, мы зря отказались от своего советского великого прошлого. Значит, надо это советское прошлое замазать грязью. А замазать грязью это прошлое, дискредитировать имя Сталина, невозможно, потому что Советский Союз, его величие неотделимо от Сталина.
Леонид Николаевич, мы на наших программах обсуждали, что социологи говорят о росте, резком росте симпатии к Ленину, и в частности в возрастной группе 18-24. Помните, мы обсуждали, какому именно Ленину растут симпатии? К Ленину государственному деятелю, Ленину революционеру? А я еще вспомнил, помните, такой был проект «Имя России»? Говорят, что его завершили именно потому, что Сталин там резко вырвался вперед. Ну, вот через 15 лет происходит сходный процесс. Вот на ваш взгляд, к какому Сталину сейчас растут симпатии в народе? Ведь действительно для разных групп он разный.
Знаете, вот хороший вопрос. Я просто с учетом всего сказанного коллегами хочу сказать и на основании своего опыта преподавательского. Да, это действительно так. Среди молодежи, причем именно среди ребят от 18 и даже раньше, 17 там лет и где-то там до 30, исключительно высок авторитет Ленина, Сталина. И вопреки всей пропаганде, которая теперь называется информационной политикой, это прежде всего основано на их ощущении того, что из себя представлял Советский Союз. Дело все в том, что любой нормальный человек с нормальной душой, тем более душой русского человека, он должен иметь какой-то идеал, он должен иметь какую-то светлую перспективу. То, на что можно опереться и идти дальше и выше, с этой точки зрения, у них ощущение от всей тысячелетней русской истории, в которой тоже были и до революции великие события, великие имена, но они все прекрасно знают, что самое великое, лучшее, что было в нашей тысячелетней истории, это советский период, а в советском периоде это момент, когда страной руководили Ленин и Сталин. Другое дело, что когда начинаешь с ними разговаривать, то ты понимаешь, как мало они знают. Это не их вина.
Да.
Это результат безобразной политики в области образования, так сказать, в средней школе, в высшей школе и так далее. И получилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, они тянутся к Советскому Союзу. У них ощущение от советской истории, как от золотого века. Да. В тысячелетней истории страны.
Детям не нравится быть пораженцами.
Да. Угу. Вот в чем все дело-то. Потому что это лучше, они это знают. Но как мало они знают о наполнении этого века. Что конкретно было сделано. Вот тут у них самые общие представления, так сказать, на эту тему. Но я думаю, что вот всем тем, кто хочет воспрепятствовать такой ориентации молодежи, их ждет поражение. Потому что люди не могут не понимать, даже не имея конкретной информации, что это было лучшее в истории страны. Поэтому они к этому тянутся. И поэтому они будут за это голосовать. Это неизбежный процесс. Другое дело, что нам, как представителям вот партии коммунистической, конечно, нужно упорно, еще более упорно добиваться радикального изменения содержания образования в области истории, обществоведения, социальных наук и так далее. Это раз. Второе. Радикального изменения культурной политики, которая является абсолютно безобразной. Мне кажется, нам надо значительно активнее добиваться изменений в этой области, потому что от этого зависит существование государства.
Евгений Юрьевич, ну я вот сейчас немножко тут пессимизма нагоню, может быть, вы меня исправите. Вот цитаты. «Сталин принял Россию с сахой, оставил с атомной бомбой. Советский период – это вершина русской цивилизации». Это же сказал Александр Зиновьев. Но Александр Зиновьев и сказал, что Россия получила великий исторический шанс, она его утратила и, может быть, навсегда. Вот прокомментируйте как-нибудь, что вы думаете. Все-таки, может быть, у нас еще есть исторический шанс, может быть, и второй раз нам выпадет такое счастье.
Я не знаю, вы знаете, он же в предположительном смысле высказал эту мысль, что, возможно, утратил навсегда. Он же не вынес приговор окончательный, бесповоротный. Он действительно был прав. И вот посмотрите, какое переосмысление у Зиновьева произошло. Он вроде бы в молодые годы еще стал антисоветчиком. Более того, он стал антисталинистом. Во многом идеи 20-го съезда, лживые идеи, они захватили в том числе и его ум. Но, будучи человеком творческим, будучи человеком умным, он ведь переосмыслил это все и признался в своей неправоте. И в конце жизни, по сути дела, он произнес вот эту знаменитую фразу о том, что Советский Союз – это вершина русской цивилизации. У нас все время пытаются доказывать, что якобы большевики были антинациональной, антирусской силой. Большевики были самой, что ни на есть, национальной силой. поскольку они построили государство для всего трудового народа. Кто жил своим трудом, своим талантом, они стали поистине свободными людьми, которые весь свой творческий потенциал, все, на что могли и были способны, они реализовали, по крайней мере, многие, большинство из наших советских людей. Более свободного периода в истории России не было, с учетом нашего горького исторического опыта. Рабская страна была, рабская Россия, да, при видимых успехах и в экономике, и во внешней политике, и выдающихся побед наших русских полководцев и флотоводцев, и т.д. и т.п. Но если посмотреть глубины жизни, больше половины трудового населения страны находились в крепостном состоянии, в униженном, оскорбленном состоянии. Огромное количество людей, по разным оценкам, от 60 до 80 людей, вы просто элементарно неграмотны. Вот кто-то здесь сказал, по-моему, Сергей Павлович, что именно Советская Россия, Советский Союз, принципы гимназического образования распространили на всех, буквально на всех, причем всех национальностей, понимаете, не только русских, узбеки, таджики, прибалты, молдаване, те же украинцы. Учились по гимназическим программам, где они, значит, в полной мере погрузились во все богатство и во все пласты и русской национальной, и своих национальных культур. Это же величайшее достижение. Самая образованная и самая читающая страна в мире. С динамично развивающейся наукой.
Сергей Павлович, ну вот действительно хороший пример был приведен. Вот Китай, где к образу Сталина относится крайне бережно. Посмотрите, где сейчас находится Китай. Фактически он вышел на первой позиции в мире. И рядом с нами наша братская, но несчастная Украина, где целому народу промыли мозги. Ну, может быть, не всем, но те, кто против, там сидят тихо. А заметно как раз вот... Что вы думаете? Ведь, по идее, можно и с нашей страной попытаться, по крайней мере, это проделать. И пытались, но эти попытки совсем не закончены. Что об этом думаете?
Я соглашусь с коллегами, которые говорили о продолжающемся ползучем антикоммунизме. Но в данном случае коллега говорил про антисталинизм, но основное это антикоммунизм. Потому что та волна переименований, на мой взгляд, что бандеровщина, что власовщина, которую нам пытаются насадить представители пятой колонны, она одинаково омерзительна и имеет одни и те же корни. Поэтому то, что они борются и против имени Сталина, и против советского наследия, занимаются десоветизацией и антикоммунизмом, это понятно, потому что это недруги нашей страны, недруги российского, русского цивилизационного проекта. Напомню универсальную формулу Зюганова: русская идея плюс социальная справедливость и социализм. Вот выход страны в будущего и ее прорыв. И опора на государствообразующий русский народ, который сейчас вымирает невиданными темпами, да. Который, по сути дела, изничтожается, который делает невозможным скрепление уничтожения русского народа вот этих огромных пространств, которые и все еще нам принадлежат с огромными невероятными богатствами. Поэтому... Иосиф Виссарионович не зря вспоминает его знаменитый тост про русский народ. Я думаю, что его всем политикам нужно перечитывать и понимать. Но ключевое в сталинском наследии – это опора на социальную справедливость и человека труда. Вот он движитель и ускоритель всех тех преобразований, которые возможны в Российской Федерации. Без образованного, без, скажем так, восстановления той системы классического русского и советского образования, без образовательного рывка научного, без культурного преобразования, преобразование страны невозможно, ну, по крайней мере, наше выживание в нынешнем мире. Какие бы мы там ни изобретали средства уничтожения, все определяет народ, и все определяет, скажем так, есть у нас социальная справедливость или нет. Есть у нас опора на человека, на его лучшее, или мы будем дальше насаждать западную политику расчеловечивания и дегуманизации. Вот, наверное, ключевая миссия России в нынешний период – это противостоять вот этой дегуманизации, расчеловечиванию, которая идет с Запада. И человек, когда звучит гордо, да, это основа нашей, в том числе, литературы. Так вот, и что такое коммунизм? Да? Это высший гуманизм. Высший гуманизм и опора на все лучшее человеческое, преодоление всевозможных форм отчуждения, если говорить в этом. Поэтому в этом и есть Сталин, в этом и его политика. И опора только на лишь какие-то внешние формулы, там вождистские, невождистские, и изъятие сути, а суть, еще раз повторяю, социализм, опора на человека, труда, высочайшая культура, образование, это обеспечивает русский прорыв.
Мне еще очень нравится одно из определений. Коммунизм – это преодоление смерти. Очень так романтично звучит. Игорь Сергеевич, и вот заключительный вопрос нашей программы. Мы помним, как после Великой Отечественной войны относились и к Сталину, и Советского Союза, когда память историческая была свежа. И вот известное высказывание французского президента де Голля. Сталин не ушел в прошлое, он растворился в будущем. На ваш взгляд, как следует трактовать эту фразу? Это означает, что мы с ним встретимся, что Сталин – это человек будущего?
Сталин – это, возможно, человек будущего. Никогда нельзя гадать, что будет в будущем. Это гадал. Но то, что Сталин – человек настоящего, это абсолютный факт. Если бы Сталин не был человеком настоящим, если бы от памяти о нем не зависело то, по какому пути сейчас пойдет Россия, никто бы поливать грязью в советский период и Сталина не стал. Вот эта борьба против Сталина, против его памяти о нем, ну, там десталинизации, лишнее доказательство того, что Сталин и его наследие крайне актуальны. Потому что, еще раз подчеркну, нет более эффективного опыта в военно-стратегическом противостоянии с Западом в период, когда стоит вопрос быть или не быть в стране. Только Сталин. Нет более эффективного опыта экономического развития страны в условиях глобального противостояния с Западом. Только сталинский опыт. Нет более эффективного опыта национальной, культурной и информационной политики в условиях, опять, глобального противостояния с Западом, кроме опыта оставшегося нам от Сталина.
Дорогие друзья, поздравляю вас с днем рождения Иосифа Виссарионовича Сталина и не откажу все-таки себе в удовольствии процитировать Михаила Шолохова. Да, был культ, но была и личность. А с вами была программа «Точка зрения» и я, и ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго.